Добрый вечер. Мы продолжаем цикл публичных диалогов и дискуссий в Ельцин-центре под названием «Другой разговор». Веду его я, журналист, политический обозреватель «Российской газеты» Валерий Выжитович. Тема нашего разговора сегодня – дефицит справедливости в обществе. Экономическое неравенство воспринимается в обществе сейчас, вот как свидетельствуют социологи, может быть, даже не так сильно, как дефицит справедливости. Ну, представьте, некий человек смотрит на некоего супербогатого человека и думает про себя. Ну хорошо, я допускаю, что он умнее меня. Я допускаю, что даже он работает больше меня. Но не в миллион же раз. Вот дефицит справедливости, а такого рода неравенство воспринимается в обществе именно как несправедливость. Вот этот дефицит ощущается все острее и острее. Насколько неизбежен этот дефицит? И каковы его пределы? Вот поговорим об этом с кандидатом философских наук, исполняющим обязанности декана факультета, философского факультета МГУ, моим товарищем Алексеем Козыревым. Я вас приветствую. Единственная просьба – надеть маски тем, кто еще не надел. И желательно до конца нашего разговора как-то все-таки соблюдать этот режим. Все, давайте, мы начинаем. Прошу вас. Значит, я хочу сразу задать вопрос. Вот скажите, какое, на ваш взгляд, какое место в иерархии российских запросов, общественных запросов сейчас занимает запрос на справедливость?
Ну, это надо в ЦИОМ спросить. Я недавно записывал программу на Вере с Валерием Федоровым, нашим выпускником, кстати сказать.
И, директором ЦИОМа.
Директором ВЦИОМа, да. Вот. Но я думаю, что в русской культуре запрос на справедливость занимает достаточно большое место с середины XIX века. Потому что народники, в общем-то, представители, скажем так, левого крыла русской интеллигенции, а само понятие интеллигенции, это вообще-то говоря, есть левое крыло, как веховцы показали, тематизирует справедливость. Сначала Лавров, очерки вопросов практической философии, там просто целая глава будет о справедливости. Ну и, конечно, Николай Константинович Михайловский, который определит, что для русского человека есть две правды, теория двуединой правды. Правда истина и правда справедливость. То есть это несколько разные вещи. Истина есть во всех европейских языках. Это слово «veritas» латинское, да? А вот слово «правда» попробуй его переведи на французский, на английский. Да? Вот есть такой французский словарь непереводимых философских терминов, который в Париже вышел. И там есть статья «правда». Ну, точно так же, как «дао» китайское, да, тоже. А? «Спутник», ну, «спутник», наверное, можно перевести «сателлит» по-французски, да. А вот «правда» перевести очень сложно, потому что в слове «правда» есть вот этот сильный акцент на справедливости. Я потом вам картинки покажу. Я сделал, привез там 6 таких вот слайдов без текста, просто чтобы как-то визуализировать это. Вот, поэтому, наверное, для нас действительно важно не только то, что что-то истинно, да, но и то, что это справедливо. За справедливость надо бороться. За истину мы не боремся. Мы ее достигаем, мы ее находим, мы ее исследуем, ученые, да, в кабинете, в лаборатории. А вот за справедливость, за правду справедливость мы сражаемся. И, кстати, очень интересно, как в биографии вот этих людей, да, скажем, того же Лаврова, Петра Лавровича, который был полковником и воспитателем кадетского училища и вполне себе респектабельным с точки зрения официальных властей человеком, и как постепенно, задумываясь о справедливости, он начал сближаться с Марксом, там, входить в интернационал, участвовать в антиправительственных каких-то выступлениях. То есть вот справедливость, она как наркотик. Да? То есть вот она захватывает человека, и он не может уже жить без того, чтобы не думать о том, что справедливо, что несправедливо. Хотя, вообще-то говоря, мы потом можем поговорить, само слово «справедливость» тоже. Иногда мы говорим «справедливость», а понимаем под ним совершенно разные вещи. Дистрибутивная, ну, вот смотрите, справедливость, сравнительная справедливость.
Это же очень субъективное понятие. То, что одному кажется несправедливым, с точки зрения другого, вполне нормально.
Ну, давайте начнем вот... А можно там нам включить вот эту нашу презентацию, да? Не возражаете, если я покажу одну картинку хотя бы, да? Вот смотрите. Возница и два коня. Что это такое? Это аллегория души в платоновском «Федре». Платон представляет душу как совокупность двух коней, красивой, гордой и кривой, горбатой. Вот. Ну, здесь они оба хорошие, потому что античная римская уже статуя. И возница. Ярость, похоть и разум. То есть вот три стороны человеческой души. Да? Добродетелью разума является мудрость, добродетелью ярости является мужество яростного коня, и добродетелем похотного коня является, понятно, что целомудрие. А где же здесь справедливость? А справедливость – это то, что равномерно распределяется между всеми тремя, да? То есть как бы над всем этим. То есть в человеке есть и духовная часть, да, и душевная часть, и телесная часть. Справедливость должна гармонизировать все три части человека. И это этическое представление о справедливости. Это моральное представление о справедливости. Надо начать с того, что, прежде всего, общая справедливость – это добродетель. Для Платона, для Аристотеля. А если это добродетель, то как она может быть субъективна? Для этого античные философы и придумали философию, чтобы найти объективную истину, да? Добродетель не может быть, ты думаешь, что мудрость – это одно, а он думает, что мудрость – это другое. Ты думаешь, что добро – это когда ты увел жен и стада, а он думает, что добро – это когда он увел жен и стада у тебя. Нет, добродетель – это что-то самотождественное, идеальное, прекрасное. И в данном случае есть некое нормативное представление о справедливости, которая входит в наше представление о морали. А морально быть несправедливым? Вот был такой Роллс, да, который писал в англосаксонской традиции о справедливости, теории справедливости, его книга 71 года. Она была переведена на русский язык, издана в Новосибирске, и вы ее найдете в интернете. Вот у Роллса есть такая статья. «Справедливость – это честность». Или «Справедливость как честность». Да? Честность – это добродетель, а ложь – это порок. Справедливость – это добродетель, а несправедливость – это порок. Быть справедливым – хорошо, достойно, быть несправедливым – плохо, позорно. Какое же здесь субъективное? Понимаете, тогда надо сказать, что вся мораль субъективна. Вот. В нас есть какое-то внутреннее чувство, моральное чувство, которое подсказывает нам, что справедливо, а что несправедливо. И это моральное чувство претендует на всеобщность. Иначе бы мораль не была моралью, а была чем-то релятивным, относительным. Согласны?
Я согласен, но видите ли, какая штука. Я думаю, что в нашей, ну, в обыденной жизни вряд ли люди оперируют такими понятиями, как добродетели там, и так далее, и так далее. А все-таки люди живут, ну, в более приземленных реалиях, понимаете? и ощущают несправедливость в ее будничных проявлениях, не в высоких проявлениях, а в каких-то, ну, в том числе и в материальных, в том числе и когда приходят в суд.
А вот это уже...
И получают неправосудный приговор.
Вот, вот.
Когда не могут получить тот же уровень образования, который могут позволить себе люди другого уровня достатка. Вот такие вот вещи, вот это воспринимается, когда не все равны перед законом. Вот это, ну, это гораздо болезненнее воспринимается. И это конкретнее, чем некая добродетель.
Ну вот смотрите, вот еще один слайд про справедливость. Что у нас здесь изображена? Фемида, да? Вот с весами, да, она взвешивает, да, вот, ну, когда взвесила, вот, что-то перетянула, можно на гильотину отправить короля, да, хороший инструмент справедливости, восстанавливает справедливость гильотина, еще Бутовский полигон можно здесь изобразить, еще какие-то места не столь отдаленные, где определенными, узаконенными, кстати сказать, государством, апробированными методами восстанавливается историческая справедливость за счет подавления одного класса другим классом. То есть то, о чем вы говорите, Валерий, это частная справедливость. Вот мы поговорили об общей справедливости, как добродетели. А частная справедливость – это добродетель, которая реализует себя в праве. Да? И поэтому в самом слове «справедливость», да, мы слышим слово «право», корень которого есть и в слове «правда», и в слове «право». Право и правда – это одно и то же. Часто совсем нет. Да? Часто мы видим, что как раз в праве правда-то добиться нам и не дается. А казуистика закона отправляет честного человека в тюрьму, а преступнику дает торжествовать и обогащаться. Поэтому право не всегда работает так, как нужно, так, как должно. И вот эта гильотина французская, изобретение инженера Гильотена, нам как раз подсказывает, что право – это часто злоупотребление естественным законом. Но вот определение еще в советской энциклопедии, я не случайно здесь выписал, справедливость – понятие о должном. Да? И право – это тоже некое представление о том, как должно быть. Да? И вот здесь уже возникает вопрос, а справедливость уравнительная. Вот, ну, например, неотвратимость наказания для всех или равенство всех перед законом. Вот, она работает в обществе. Вот, нам говорят, у нас правовое государство, статья Конституции. Ну и что? Работает вот это? То есть все действительно равны перед законом? И все несут наказание? И наказание является неотвратимым? Он недавно у нас там одна с брюликами сидела, да, рисовала картины Васильева. Ее там на что-то осудили, куда-то попытались этапировать, и через 2 недели отпустили. Да? А ее рыцарю светлого образа предыдущий президент втайне, добрые дела надо делать втайне, присвоил звание Героя России. Вот, это достойно, да? Человек столько наворовал, что заслужил высокого звания Героя России. Что, справедливо? И мы все об этом знаем. Кто не знает о светлых подвигах Сердюкова и Васильева? Я думаю, все знают, да? То есть, ну, что мы будем сейчас говорить, что у нас правовое государство, что у нас все равны перед законом, что вор должен сидеть в тюрьме? Вот. Ну, конечно, нет. То есть вот на этом уровне мы уже понимаем, что не просто добродетель, да, вот честность или справедливость, но это реальная настройка организма, государства и его института, правового института. Вот я давал как-то интервью, я сравнил справедливость с настройкой рояля. Понимаете? Вот даже если ты великий пианист, не факт, что ты умеешь настраивать рояль. И у каждого великого пианиста обязательно есть свой настройщик, которого он бережет, как зеницу ока. Платит ему хорошо. Потому что пианистов много, а настройщиков мало. Вот. И справедливость – это вот такой настроенный рояль, где уравнительная справедливость и распределительная справедливость, общая справедливость и частная справедливость настроены так, что рояль звучит гармонично. Вот. А у нас рояль, как правило, все время бывает расстроенный, да, и дребезжит. Вот. А мы говорим, что так и надо, что вы ничего не понимаете, у вас слуха нет. Рояль, на самом деле, играет прекрасно, это у вас уши плохие. Вот. То есть вот здесь мы уже спускаемся вот на этот уровень, что называется, правовой справедливости. Правовой справедливости, где истина... Что такое правда? Это истина в действии. Правда – это истина в действии. Да? Вот. А право – это то, что стремится к правде. Хотя можно сказать так, что в слове «правда» одну букву зачеркни. Да? Украли жулики букву «Д», да? И из «правды» получилось «право».
А вот как вы думаете, государство может сделать что-то для... Ну, для смягчения, что ли, несправедливости. Я даже сказал бы, я даже спрошу так. А государство может быть справедливым или несправедливым? Или это вообще, это не его дело?
Ну, справедливым может быть закон. И если этот закон принимается государством, он же не из булок выковыривается, да, и не из воздуха. Закон – это нормативный акт. Вот, если мы говорим о писанном законе, о правовом законе. И ничего противоестественного, когда мы говорим, справедлив закон или несправедлив. Вот, я помню, вы знаете, защищал диссертацию одна моя хорошая знакомая по философии права Владимира Соловьева. Защищал в Институте права Российской академии наук в Москве. Очень сильный диспут был. Сильный в том плане сильной критики. Диспут-то как раз был ниже плинтуса. Ну, у Соловьева есть такая идея, что право – это минимум добра. То есть право закрепляет вот ту нижнюю планку, ниже которой нельзя опуститься, за которой злая воля превращается в преступную волю. И два юриста, очень почтенных, теоретика права, это не правоприменители, это ученые, да, они сказали, ну, извините, ну, какое отношение право имеет к морали? Ну, какое отношение к морали имеет закон Зурабова о пенсиях? Тогда был такой товарищ Зурабов Михаил Юрьевич, министр социального развития, да, который потом послом на Украину уехал и подготовил то, что подготовил, да, вот, друг Порошенко. Ну так да, какое отношение закон Зурабова о пенсиях имеет к морали? Никакого. Ну, может быть, и к праву тогда он отношения не имеет. Если закон несправедлив, ну, чисто теоретически мы можем себе представить, что Дума принимает закон, что всех, кто старше 65, надо, я не знаю, там, раньше я говорил, сбросить со скалы. Вот, сегодня говорят, надо посадить на самоизоляцию. Ну, это же ведь тоже реальность примерно такая же, да? То есть давайте вот на дистант всех отправим. Вот я декан факультета, да, надо подписать приказ, что всех старше 65 на дистант до 25 февраля. Ну, вот. Но это тоже будет закон, его надо будет исполнять. Да? Но имеет ли этот закон отношение там, к справедливости, к морали, это уже другой вопрос, да? Вот. Поэтому, наверное, государство может быть справедливым, если оно принимает справедливые законы. Вот так можно ответить на этот вопрос.
Ну, я думаю, наверное, не только в том, что оно принимает справедливые законы, но в гораздо в большей степени, наверное, в правоприменении все-таки. Потому что законы более-менее, они же все... Ну да, они, по крайней мере, в значительной степени в них там все сбалансировано, они более или менее не вызывают возражения. Я не имею здесь закон об иностранных агентах.
Нет, ну в законах может быть сбалансирован, но ладно, бог с ними, с иностранными агентами.
Но дело же в правоприменении.
У нас уже сколько действует ФЗ о закупках, о тендерах? Вот кто имеет хотя бы какое-то отношение к руководству хотя бы детским садиком, знает, что это просто чудовищный закон. Что вот вся система тендеров, вся система закупок, которая существует в Российской Федерации, просто, ну, дает зеленый свет жуликам, махинаторам, да, старающимся протащить свои какие-то личные связи и знакомства. Вот. И, что самое главное, не дает возможности реализовывать нормально проекты. Да? Вот. Или там закон о том, что программное обеспечение на компьютерном оборудовании должно быть российского производства. Ну, нет, допустим, этого программного обеспечения. Ну, как можно этот закон реализовать? То есть, и сами законы иногда бывают абсурдны. Кто их принимает, исходя из каких идеологических постулатов, да, благопожеланий? Но ведь это я, философ, могу быть идеалистом. Политик должен быть реалистом. Вот. Право применения? Вы совершенно правы, конечно. Когда мы сегодня слышим о том, что сначала у нас человека арестовывают, который слил там в сеть пытки в саратовских тюрьмах, да, вот, а потом мы читаем, что президент издал указ об отстранении руководителя ФСИН и назначении там другого руководителя. Ну, просто, ну, тот уже долго работает, надо ему благодарность объявить, премию большую, несколько миллионов, и другого назначить. То есть, ну, эти события как бы не связаны одно с другим. Но ощущение складывается, что правая рука не знает, что делает левая. То есть зачем тогда вы подвергаете рестрикции человека, который вот выдал государственную тайну? Понимаете? У нас государственная тайна важнейшая, что заключенных можно пытать в Саратовской области. Вот.
Ну, если бы только в Саратовской.
Если бы только в Саратовской. Там, да. Вот, конечно, правоприменение, конечно, это сфера справедливости. Конечно, это сфера самой, что ни на есть, уравнительной справедливости. Когда мы говорим слово «уравнительной», нам советское слово «уравниловка» вспоминается. Да? Вот. Но на самом деле ничего плохого в этом слове нет. Это именно вот тот принцип, что социальные нормы должны работать одинаково на всех этажах нашей власти, да, и нашего государства, и нашего общества. Вот, и преступление должно быть наказано, и в то же время презумпция невиновности должна быть, вот, и закон одинаково должен для всех действовать. Конечно, это имеет отношение к справедливости. Но у нас, знаете, вот в русской философии есть такое понятие, с ним многие спорят, не соглашаются, правовой нигилизм. Да? Вот, ну, само слово нигилизм пришло к нам, опять-таки, вот это из левой интеллигенции 60-х годов. Тургенев, вы помните, да? Базаров как нигилист. Вот. Но оказывается, что нигилизм может быть и правовым. Он исходит из того, что закон, что дышло, как повернешь, так и вышло. Что вообще управлять надо не законом, а добрый отец должен быть, который где надо посечет, где надо похвалит. Вот царь-батюшка, вот, а если царя нет, то ну, президент-батюшка должен все разрулить во время там, своих телемостов или общений с журналистами. Вот, то есть, ну, в принципе, это тоже традиция целая. Да? Вот, первый текст русской философии назывался «Слово о законе и благодати». Это была проповедь митрополита Илариона Киевского в XI веке, в середине XI века. Ну, вот, ну, там совсем о другом, конечно, говорилось, что вот Ветхий Завет – это закон, Новый Завет – это благодать, и вот с крещением на Русь пришла благодать. Но иногда это в русской культуре понимается так, что благодать выше закона. То есть вот зачем тебе закон, если есть благодать? да? Если можно по благодати, а не по закону. Вот. С одной стороны, конечно, элемент благодати вправе должен быть в виде милосердия, в виде какого-то милостивого отношения к преступнику, потому что у преступника тоже есть человеческое достоинство, и оно неотъемлемое, понимаете? Но, с другой стороны, когда благодать рассматривается как вариативность в понимании правовой нормы, как правовой произвол на самых разных этажах, да? Вот, как такой патерналистский подход к власти, причем на любом уровне, не только на уровне федерального руководства. Но если патернализм, так уж по полной программе. Каждый глава управы, вот у меня, знаете, в районе там в Фейсбуке глава управы, ну, наверное, очень хороший, я не знаю, лично с ними знаком, он каждую субботу пишет: «Сегодня я намерен прогуляться. Встречаемся в 9:30 у Сбербанка. Дальше наш маршрут прогулки». Вот. То есть сама логика такова, что вот если у вас есть какие-то жалобы, то барин, который всю неделю сидел там в заперти, в своем замке, спускается к людям, и вот сегодня он прогуливается, и ты, как собачка, там где-то возле него можешь побегать, потявкать немножко, сказать: вот перекройте вот здесь вот для машин проезд, детишки бегают, или там плитку вот здесь положите. Ну, с одной стороны, это хорошо, то есть как бы власть, и причем она, видимо, думает, что она большое благо совершает, то есть она вот к нам не сходит, с Олимпа какого-то человека не сходит, да, но с другой, в этом же выражается вот этот патернализм, то есть я всю неделю как бы живу в своей костали, и только по субботам я немножко вот не схожу до вас, простых смертных. Может, я не так это интерпретирую, надо как-то пойти погулять, может, пиво попить вот с этим товарищем.
Как вы думаете, у россиян есть единое понимание справедливости, или оно каждый раз очень ситуативное и у каждого свое?
Ну вот смотрите, я тут, поскольку слайдов всего 6, их много не будет, не думайте, я не люблю вообще презентации показывать, а уж если показывать, то тут вот единое понимание, правда, да, есть у нас единое понимание того, что такое правда у россиян. Вот один слайд нам показывает град Китеж. Вот, вот он тут восстает из Светлояра, и русские люди всегда куда-то шли за 39 земель, потому что в 39-м царстве, в 30-м государстве открывается новое небо и новая земля. И это проявлялось и в экспансии на восток, вы знаете, как Сибирь осваивали, да, вот, и в походах Афанасия Никитина, и в старобрядческих экспедициях в Камбоджу, в Японию, да, есть у ну, не важно сейчас, у Мельникова-Печерского или у кого-то из его современников, путешествие в остров Опонию. Такое старобрядческое повествование, где старобрядцы сели на лодку, приплыли на японские острова и думали, что там сейчас встанет храм, в белых ризах старцы выйдут крестным ходом, колокола зазвучат. Вот они нашли эту святую землю, этот град Китеж. Ну, ничего, кроме там этих японцев полуобнаженных и достаточно воинственно настроенных, они не увидели. Да? Вот, и русская правда, как закон Ярослава Мудрого, так назывался закон, и русская правда Пестеля, когда он пытается декабрист, да, не спровергнуть самодержавие и вести республику, опять-таки этот топоним русской правды, и калики перехожие, странники, да, вот, юродивые, которые ходят по земле и ищут правды. Но в то же время вот правда – это и так, помогите, пожалуйста, вернуть. Что-то я не на то нажал. Ага. Нет. Ну-ка. Не понимаю. А вы можете там перелистнуть на четвертый слайд? О, а, спасибо. Вот, пожалуйста, тоже правда. Газета «Правда». Вот. Ходоки у Ленина, калики-перехожие, вместо того, чтобы искать град Китиж, пошли в Кремль. Да? И вот он их сидит, выслушивает. Станция «Правда» Ярославского направления железной дороги под Москвой, где моя мама родилась, и бабушка, и вот мои корни оттуда, вот с этой станции «Правда». Да? Там санаторий газеты «Правда» был, поэтому станция так называется до сих пор, современная электричка. То есть вот что это, одно понимание правды или все-таки разное понимание правды? И, наверное, вот и справедливость тоже. Одно понимание справедливости. Понимаете, наверное, вот одно понимание справедливости у олигарха, вот, допустим, вот у Олега Дерипаски, который нам недавно построил аудиторию на философском факультете, и вот в среду я сподобился с ним общаться. Вот. Но у человека, и я не говорю, что у него ведь мышление, оно как бы настроено на какие-то очень высокие частоты. Он решает проблемы политические, он решает проблемы государственные. Он думает о том, что будет с Сибирью. Да? Вот. Но, тем не менее, человек, который обладает таким ресурсом, да, он, наверное, по-своему понимает справедливость, да, в том числе и распределительную справедливость, когда он распределяет зарплаты в своей корпорации, распределяет гранты в своем вольном деле, да, благотворительном фонде, давая, кстати сказать, стипендии студентам Московского университета, за что ему большое спасибо. Но это одно понимание справедливости. Другое понимание справедливости у пенсионера, который едва дотягивает до получки, а тут ему еще квартплату повышают. И коммунальные платежи, да, вот, я не знаю, как вы, я 10 тысяч плачу, да, вот, но моя зарплата мне позволяет, но если пенсия 12, то я уже думаю, это фактически надо не есть, не пить и не одеваться, да, вот, а только платить коммунальные платежи, вот, поэтому что здесь можно предложить в этой ситуации? Всем поровну, как предлагали социалисты, да, вот, уравнительное распределение. Вот Франк писал, что социализм, да, живет уравнительной правдой. У богатых отнять, между бедными поделить. Все будет хорошо. Да? Зимний дворец на коммунальные квартиры. Но хорошо, можно это сделать. Да? Но, во-первых, из этого вырастает новое неравенство. Пирамида переворачивается, но все равно остаются люди, которые начинают подавлять других. Вот. А во-вторых, ведь надо что-то еще и произвести. Нельзя только поделить. Да? Нельзя только взять, нарезать пирог. Если ты его нарезал, съел, надо новый пирог испечь, по крайней мере, да, чтобы завтра было чем питаться. Вот, поэтому вот эта распределительная правда всем поровну, да, вот это один из видов справедливости. Есть другая правда каждому по потребности, да, от каждого по способности, каждому по потребности. Вот сколько тебе надо, столько тебе и дадим, столько и возьмешь. Это правда коммунизма. Этим подкупали большевики. Этим подкупали нас в программе коммунистической партии, что вот такое будет распределение. Да? Это тоже распределение. Есть третье распределение. Каждому по заслугам. Ну, собственно говоря, это принцип вот, здорового такого капитализма. Что наработал, то и получи. Да? Внес свой вклад в общественное производство. Получи заработную плату, соответствующую этому вкладу. То есть, вот видите, уже есть как бы три модели распределения. Да? Мы о какой модели говорим? Если первая модель всем поровну, это модель первобытная. Если всем по потребностям, это модель коммунистическая. И мы попытались ее внедрить в сознание людей. Да? Но что это дало там в Советском Союзе? Ну, немножко в поздние годы такую логику «все вокруг колхозное, все вокруг мое». Да? То есть, что вижу, то и беру. На чем сижу, тем и живу. Сижу на кирпиче, значит, надо кирпич к себе на дачу отвезти. Вот. И сижу на конфетах, значит, конфеты в сумку набью. Сижу на водке, значит, водку надо вынести. Несуны, такое понятие было в Советском Союзе, да? То есть и оно очень-очень хорошо в 80-е годы себя показало, да? Вот поскольку у нас социалистическое хозяйство, и, вообще-то говоря, все принадлежит всем. Вот. Поэтому о какой справедливости мы в данном случае говорим? Вот. Ну, наверное, может быть и другая логика, что ну давайте мы откажемся от уравниловки, давайте мы поймем, что я никогда не буду зарабатывать столько, сколько Дерипаска. Ну, даже я с ним очень сильно подружусь, да, и выпью много водки, все равно я не буду так же богат. Поэтому, наверное, надо стремиться не к этому, а надо стремиться к достойному существованию. И вот здесь возникает вот эта парадигма достойного существования. То есть государство процветает тогда, когда оно может обеспечить достойное существование каждому своему гражданину. Что значит достойно? Значит, чтобы пенсионер не просто платил квартплату и покупал лекарства, но у него еще оставалось на подарки внукам, на то, чтобы съездить по турпутевке раз в году куда-нибудь отдохнуть с женой, да, это достойное существование. Вот. Но здесь тоже возникает проблема, вот, потому что я посмотрю наверх и сразу пойму, что другой как-то достойнее существует. Да, у него есть свои проблемы, вот, то есть вот многие люди, кто в 90-е стали заниматься бизнесом, в 90-х же остались там уже на кладбище, да. Вот, я помню, когда ездил за границу молодым еще человеком в 90-е годы, всегда брал с собой водку Топазовского завода в виде пули. Была такая водка, Сапрошин называлась. Сапрошин основали Топазовский завод Пушкина. Они жили на одной улице с моей бабушкой, вот в этом селе Братовщина, что на станции «Правда». И бабушка, когда ходила на работу, она сторожем работала, она говорила, пойду мимо Сапрошиных, зайду к Сапрошиным. Я эту фамилию с детства знал. А потом смотрю, водка, Сапрошин, да. Так вот, оба брата лежат вот на том же самом кладбище, где моя бабушка, еще с 90-х годов. Потому что бандитская пуля и все такое. Да, у них есть свои проблемы, но все равно они хоть, ну, немножко, но достойно пожили. А мы вот долго живем, коптим небо, и вот никакого достоинства в нашей жизни. Вот, один только недостаток. Вот, тут поневоле вспомнишь гностика Василида, который говорил о великом неведении. То есть вот надо жить и не знать, что там происходит. Вот, может, оно там как-то и лучше, но вот ты живешь, ты как бы... Поэтому, ну, кроме всего, кроме шуток, это ведь серьезная проблема. Проблема человеческого достоинства. И она включает в себя не только достаток. Да? Хотя слова «достаток» и «достоинство» – это однокоренные слова. Вот, но... достоинство гораздо выше достатка. Вот, почему-то всегда с детства вспоминаю генерала Карбышева, да, когда говорят о достоинстве. Вот умереть можно достойно, да, как бы плюнув в глаза врагу. Не только жить достойно, да, достойно ответить плебею взорвавшемуся, который решил, что если он богаче тебя, он может с тобой на «ты» и «эй, поди сюда». Нет, я свое достоинство. Достоинство педагога высшей школы, которому власть попыталась объяснить, что он оказывает образовательные услуги. И не только высшие, но и средние. У нас в законе об образовании это было записано, какого? 2010 года, по-моему, что мы оказываем образовательные услуги. Извините, наше достоинство унизили. Вот, и, в общем-то, мы добились, что закон был переписан, и многие бессмысленные вещи, в частности, об аспирантуре, как о третьем уровне образования, из закона ушли, вот, но надо постоять за свое достоинство. То есть достоинство иногда не покупается и не продается, не измеряется в материальном эквиваленте, но, тем не менее, все равно остается достоинством. Вот.
Вы знаете, у Шукшина есть такой рассказ, там есть такая фраза, мужики видели в городе попа, ну, они деревенские мужики были в городе, видели в городе попа, и теперь спорили, сколько он получает. Вы знаете, социологи наши, вот сегодняшние, отмечают одну вещь. Они ведь каждый год публикуются доходы чиновников, высших должностных лиц. Это в открытом доступе. Так вот, социологи отмечают, что народ перестал интересоваться доходами. То есть вот видели в городе попа и теперь спорили, сколько он получает, не спорят. Неинтересно. И вам не кажется, что это потому, что эти доходы настолько не соотносятся с их вообще с человеческими представлениями о возможном и допустимом, что это не вызывает интереса? Вот нет вот этого вот ощущения?
Ну, знаете, я как-то был на одном круглом столе, посвященном философу Бодрияру, которому, собственно говоря, и принадлежит вот эта идея общества потребления. Да, это его термин общества потребления. Бодрияр умер, и мне позвонил Женя Никифоров, руководитель радиостанции «Радонеж», и сказал, ну вот, давай сделаем круглый стол, посвященный Бодрияру. Поговорим об обществе потребления. Мне запомнилось выступление одного священника, отца Макария Маркиша, который приехал из Соединенных Штатов, занимался там IT-технологиями, в 50 лет крестился, стал монахом православным. Он говорит, какое общество потребления? Какое общество потребления? У нас в провинции людям колбасу купить не на что. А вы говорите общество потребления. Да? Да у нас люди мечтают там о холодильнике несколько лет и копят деньги. Да? Ну, трудно представить, но, наверное, есть. Да? И сегодня в деревнях наших и в городах маленьких люди, для которых покупка бытовой техники – это неосуществимая мечта. Да? Вот. Да людей сначала надо накормить. Им надо обеспечить достойный уровень жизни. Что из того, что человек купил мобильный телефон? Но он позвонит своему другу, пообщается. Где здесь общество потребления? А сейчас, если у нас андроида нету, да, нам QR-код негде хранить. Вот, мы уже просто должны. Я, знаете, заболел недавно вот этой болезнью новомодной. Вот. Ну, я легко переболел, потому что был привит. Я думаю так, во всяком случае. Вот. И что-то я подписал, ко мне врач пришел, а потом мне приходит смс-ка «Социальный мониторинг». Вы должны скачать программу и каждые там сколько-то часов выкладывать свою фотографию в интернет. Если не выложил, штраф 5000. Вот. Вот так очень мне было интересно болеть. 2 недели я сидел дома, естественно, на самоизоляции. Уже чувствовал себя неплохо. Вот. И ждал, вот придет, не придет. Вот я сейчас лекцию читаю онлайн. Я ни одного дня не пропускал. Я работал, вот по Zoom работал. Вот придет, не придет. А вот я пропущу, час пропущу, все, на 5000. То есть это болезнь, что называется, себе дороже. Болеть себе дороже. Да? То есть, ну, то тут можно сказать, я себе спросил, а как было бы, если бы у меня не было телефона-то? Вот нет у меня телефона, нет у меня андроида, что мне делать-то? А там написано, а вы должны позвонить по такому-то телефону, вам привезут андроид домой на 2 недели, а потом заберут. Ну ладно бы, привезли бы, еще подарили. Так бы хоть смысл был какой-то бы поболеть. Вот раз, поболел, и андроид заработал там за 10 тысяч. Вот, поэтому я говорю, что вот какое общество потребления? У нас до общества потребления нам еще расти и расти. Но есть люди, и мы их прекрасно знаем, и в каждом городе они есть, которые не просто потребляют, но которые занимаются престижным потреблением. То есть для них недостаточно купить машину. Это должна быть новая марка Audi или BMW. Для них недостаточно купить мобильный телефон. Это должен быть 13-й iPhone. Да? И через полгода выйдет 14-й, они 13-й выпросят. Это то, что называется престижное потребление. Они в театр пойдут, но не трепко. Не потому, что они любят оперу, а потому, что на нетрепко билеты по 100 тысяч. Вот в Москве реально был концерт в зале Чайковского от 75 до 150 тысяч билеты на нетрепко. Что, он так хорошо поет, что ли?
Она потом скандалила, что если еще раз так цену задерете, я не буду выступать.
Да ладно, не будет она выступать. Будет. Еще как. Вот. Не самая великая певица, кстати сказать. Я слушал ее в молодости с Семеркановым. Вот она тогда хорошо пела, действительно, замечательно в Петербурге. Вот. Но я просто говорю к тому, что вот не в Большой театр пойти бы, потому что интересно посмотреть там премьеру Генделя, а вот на Щелкунчик именно на 31 декабря, да? Вот. И есть такие люди, которые вот именно так и живут. То есть им надо не потребности свои удовлетворить, а показать другим, что они могут, что они крутые. Вот. Это как один иммигрант, который в Нью-Йорк уехал, его спрашивают, ну, как ты там живешь-то? Да хреново. Почему? Да похвастаться некому. У всех такие же дома, у всех такие же машины. Вот если бы взять вот этот дом и в Одессу на 3 дня приехать с домом, перевезти, вот чтобы все обзавидовались, вот было бы круто, да? Вот, то есть престижное потребление – это, ну, гордыня какая-то человека, когда вот он поднимается над другими, издеваясь, говорит, а вы так не можете, да? Не доросли, вы быдло. Вот. Вот когда общество расслаивается по такому принципу, вот у Ролза была идея какая? Что всегда общество должно быть устроено так, в нем есть неравенство. Обязательно. Есть неравенство способностей, неравенство происхождения, но оно должно быть устроено так политически, что преимущество всегда должно быть у бедных. Вот бедные должны платить налоги меньше, чем богатые. Прогрессивная шкала налогообложения. Да? Бедные должны иметь право на социальную помощь, на какое-то преимущественное распределение социальных благ. Вот. Это Роллс, это не наши какие-то, да, теоретики, это американская демократия. Вот, в данном случае общество выстроено по принципу сотрудничества. По принципу взаимодействия, а не по принципу конкуренции и вражды одного социального слоя, ну, условных олигархов, да, со всеми остальными. И на самом деле олигархи-то себя так не ведут. Вот ведут себя те, кто чуть-чуть приподнялся, да, чуть-чуть выскочил, да, причем, как правило, на шальных деньгах, на быстрых деньгах, да, вот, и сразу он в шоколаде, а все остальные ничтожества, да, ты ничего не умеешь, вот, а я все умею. Но, к сожалению, вот это вот отсутствие меритократической элиты, как говорил Николай Александрович Бердяев, да, то есть элита, которая является элитой достойных, а не элитой богатых и прикормленных, оно и порождает вот такой тип общества.
Чем опасна для общества кричащая несправедливость?
Депрессии социальные, прежде всего, да. Что такое социальная депрессия? Ну, потеря веры в будущее. А это производит и распад семей, и отсутствие детей. Да? Вот, сам знаю, у нас в университете вот есть одна семья. Люди долго не могли пожениться, найти друг друга. Потом вот сошлись, как говорят, да, под 40 лет. А квартиры нет. И поэтому не решаются заводить детей. Вот. Ну, люди по-разному. Кто-то и в сарае там пятерых, да, а как Бог даст, а как Бог вытащит, да, а кто-то планирует свою жизнь, ну, что мы будем нищету плодить, да, то есть это вот разочарование в жизни означает, что человек отсекает от себя какие-то возможности учиться, возможности совершенствоваться, искать новое применение своим силам. Но в конце концов это влечет за собой и потерю поколений. Вот мы потеряли детей 90-х годов. Вот сегодня пожинаем эти плоды, когда люди, получившие еще какую-то советскую закалку, ну, условно говоря, вот я не хвастаюсь, но мое поколение, успевшее послужить в советской армии. Я вот служил в погранвойсках последние советские годы, да. Вот. И поколение лет на 10-15 младше, которые в 90-е брошены родителями, которые искали, как им вообще в этой жизни сориентироваться, бегали по дворам, а то попадали в какие-то криминальные группировки, получали потом сроки 10 лет, 14 лет. Тоже могу как бы на личном опыте, поскольку вот племянник мой двоюродный вот так вот попался. Да? Вот поколение 90-х. Причем у успешных родителей достаточно, да, которые неплохо зарабатывали. Вот, то есть это время, которое сейчас многие говорят, было временем подъема, на самом деле было временем, которое в то же время было и временем серьезных социальных депрессий, вот, и крушений. Ну а когда мы сегодня сталкиваемся с растущей агрессивностью подростков, да, там школу расстреляли. Что это от того, что интернет только виноват, что ли? Да нет, просто ребенка кинули. Вот у меня на факультете была история, вы знаете, конечно, это имя, Варвара Караулова, вот, которая сбежала в ИГИЛ. Я у нее преподавал, экзамен принимал на первом курсе. Вот. Ну, нормальная, в принципе, девчонка. Ничего в глаза не бросалось. И не самая глупая. Вот. Но в чем там была история? Ну, распавшаяся семья, неполная семья. Ребенок сидит в интернете, да, попалась на крючок агитаторов игиловских, которые завернули это во вкусный эротический пирожок, да, любовного романа. Вот. И главное, ведь сейчас мы не слышим, что с ней происходит, но это трудноизлечимая болезнь оказалось. Вот, то есть кричащая несправедливость, ведет ли она к революции, к взрыву? Ну, мое убеждение таково, что революция всегда требует сильной социальной модерации. То есть даже если в 1917 году это было так, она не просто от того, что хлеб не завезли, да, или там очереди стояли, произошла. Нужна сильная социальная модерация. И наличие такой модерации может социальный протест, может социальное недовольство переключить и формат бунта, бессмысленного, беспощадного, как говорил Пушкин. Поэтому вот лучше, конечно, этой кричащей несправедливости все-таки не давать кричать и как-то работать с этими ситуациями на совершенно разных уровнях, да, давать им как-то выплескиваться.
Где сегодня граждане чаще всего ищут справедливости? В органах государственной власти, или в общественных организациях, в средствах массовой информации? Вот в советские времена искали в средствах массовой информации справедливости.
В газеты писали.
Писали в газеты. Ну что вы, я помню все это. И я сам работал тогда в газетах. Выезжали корреспонденты, была такая рубрика, там, командировка по тревожному письму в «Комсомольской правде», где я работал. Ехал корреспондент, публиковал материал и восстанавливал справедливость. Где сегодня, вот куда сегодня, ну, по вашим представлениям, по вашим ощущениям, куда обращаются граждане в поисках справедливости?
Ну, ваши коллеги тоже иногда своеобразно работали. Я помню, как чуть не разнесли мою школу московскую, французскую, которую я закончил. Потому что некто В. Юмашев, будущий зять Ельцина, написал статью «В плену у солдатиков». То есть он выявил жуткий криминал в моей школе. Дети менялись солдатиками. А иногда даже продавали их друг другу. Представляете, какой ужас? Вот. 85-й. Даже фарцовка. А школа у нас была французская. И были дети дипломатов. То есть они далеко не все были дети дипломатов. Но у некоторых были папы, которые ездили там и во Францию, и за рубеж. И, ну, привозили чего-то. Ну, дети менялись. Ну, с сегодняшней точки зрения, ну, вообще просто ноль криминала. То есть, а тогда, да, фарцовка, вот все. Директор с инфарктом. Так что эти вот тревожные письма, они тоже своеобразно работали. Ну и сегодня, кстати, тоже работают. И есть «Россия-24», и другие каналы нам показывают иногда вот такие расследования, да, журналистские. Я считаю, что, в принципе, это очень хорошо. То есть грамотный, квалифицированный журналист иногда заменит бригаду Следственного комитета. И не раз мы это видим. Но мне кажется, что сегодня люди, вот свое недовольство, они больше выплескивают, ну, на странице социальных сетей, если мы, конечно, имеем дело с такой достаточно образованной аудиторией, с людьми, которые ведут блоги в живом журнале или в Фейсбуке. Да? Вот. Ну, а в остальном, наверное, в среду себе подобных, то есть в семью, вот, срываясь на близких, на детей, вот там телефонные разговоры, кухонные посиделки. А куда еще, вот, по вашему мнению, куда они выплескивают?
Вы знаете, какая вещь? Вот, судя по всему, народ ведь не очень доверяет государству. И все равно ищет защиты от него же. Все равно идет государство в поисках справедливости.
Вообще, да, у нас
все
вот...
Все равно уповает.
Бывают ситуации, ты человеку говоришь, ну, подождите, ну, вы пишете письмо Путину. Ну, а вы к декану обращались? Или к ректору? Вот. Нет, человек сразу пишет письмо Путину. Сразу. Даже не Мишустину. Не Шойгу. Там, не еще кому-нибудь, не губернатору, не главе управы, а сразу Путину. Это тоже, кстати, показатель вот этой патерналистской системы, которая у нас исторически, традиционно сложилась. У нас сейчас вот о традиционных ценностях говорят, но не все традиционные ценности хороши, вот, мне кажется. Вот, поэтому да, это есть. Но иногда сумасшедшие пишут письма. Да, то с этим тоже приходилось сталкиваться. Вот, и уж если государство, то это вот на самый верх. На самый верх. Пусть оттуда разберутся. А потом тебе же это письмо и придет. Только уже с выговором или там еще с чем-нибудь. Да? Почему вы допустили, почему вы не разобрались. Да? Вот. Мне не раз приходилось писать ответы президенту, генеральному прокурору, премьер-министру на письма сумасшедших. То есть вот я помню историю, один человек, кандидат наук, писал письмо Путину о том, что ему не дали защитить докторскую диссертацию. А докторская диссертация наполовину состояла из ругани в адрес того же самого Путина, да? Вот, власти российской. То есть, ну, человек к науке не имел никакого отношения, а это было такое вот беспокойство, выраженное в тексте. Да? Ну, ему, конечно, сказали, что, ну, извините, но это не научная работа. Есть определенные критерии. Он написал письмо Путину. Причем не Медведеву, не Шойгу там. Ну, если ты Путина то ругаешь, зачем ты Путину пишешь тогда? В чем логика?
Ну что, давайте так. У нас обычно наши встречи проходят таким образом. Мы в течение часа ведем публичный диалог, далее микрофон переходит в зал, и у вас есть возможность задать вопросы нашему гостю, с чем-то поспорить, что-то попросить, уточнить. Таким образом, давайте.
Добрый день, меня зовут Иван Савицкий. У меня два вопроса. Я их постарался как бы сделать попроще. Первый вопрос. А морально ли жить, ну, например, в городе Москве? Ну, возьмем просто Россию в целом. Мир брать не будем. Первый вопрос. И второй вопрос. Можно ли дать количественную или качественную оценку динамики справедливости, ну, как явлению, ну, скажем, лет за 150?
Спасибо.
Да, спасибо. Вопрос очень интересный. Первый вопрос, я бы сказал так, что социологический факт не может быть ни морален, ни аморален. Морально – это то, что связано с вашим личным выбором, да? То, что вы превращаете в поступок. Вот. Спасти утопающего или оскорбить ребенка вот. – это то, что зависит от вас. А жить в Москве, ну, я, например, живу в Москве, потому что я родился в Москве. И живу примерно в том же районе, где я жил, если не в момент рождения, то в возрасте 2 лет. Вот. Хотя и в другой квартире. И сама по себе Москва – это агломерация очень разных поселений. И я бы даже сказал, разных социальных общностей. Вот. Вы были когда-нибудь в коммунарке? Ну, слово «коммунарка» вы, наверное, все знаете, да? Нет, нет, зачем же? Там есть микрорайон большой, то есть больница. Туда еще, кстати, Третьяковскую галерею хотели перевести. Вот. Ну, просто волею судеб коммунарка стала связана с ковидом, а не с Третьяковской галереей. Вот. Это большой микрорайон, где живут люди разных национальностей. Узбеки, таджики, вот, приехавшие в Москву, купившие ипотеку, ипотеку своим детям. Они уже там друг с другом сходятся, женятся. Нет, нет, нет. Я говорю, что ну, аморально или не аморально? Вот я говорю, что Москва – это совершенно разные социальные миры, о которых вообще мы не можем сказать как о чем-то целом. Да? Вот жить в Москве – хорошо это или плохо? Вот у меня, например, коллега уехал в Тюмень. И сейчас живет в Тюмени, работает проректором университета. И причем уехал туда не на работу, а уехал как бы насовсем. То есть продолжать свою жизнь в Тюмени. Ну, это его выбор. И есть много людей, кто уезжает из Москвы, потому что высокий темп жизни, экология, и высокие цены на жилье, и масса-масса других вещей, которые Москву... Вот, поэтому не морально и не аморально. Это социологический факт. Вот, если вы говорите о поступке человека, который берет... бросает все там в Екатеринбурге, уезжает в Москву ради там высоких зарплат и еще чего-то. Вот это можно оценивать с точки зрения морали. И вот, опять-таки, если он это делает осознанно, честно, не нарушая никаких принципов, чего же здесь аморального-то? Вот, человек волен жить там, где он хочет. И это одна из гражданских свобод, одно из прав, выбор места, страны, где человек живет. Второй вопрос – это динамика справедливости за 150 лет. Ну вот посмотрите, вот я не случайно включил вот этот слайд. Я презентацию делал давно, и с учетом, что ее могут смотреть дети, поэтому вот этот памятник я показал в наилучшем ракурсе. Это памятник Дэмиана Хёрста, памятник истине и справедливости. Так он называется, или сокращенно «Памятник истине». Если вы в интернете наберете, вы его можете увидеть в разных ракурсах. Там разрезанный живот беременной женщины, там зародыш внутри показан. Это громадное сооружение, 25 метров, 20 тонн металла. Вот она стоит на книгах. Это книги по праву, то есть она попирает правовые кодексы, это истина. У нее в руке меч, видите, карающий, да, карающий меч. и за спиной, в районе заднего места, весы. То есть то, что Фемида держит впереди. Да? То есть что возобладало, что победило? Не весы, да, на которых добро и зло взвешивается, а меч, который царит над всем. Да? И истина эта в разрезе выглядит очень неприглядно. Хотя она чем-то чревата, она чем-то беременна. Что-то из нее может родиться. Но не будем говорить о достоинствах и недостатках современного искусства, но если этот памятник появляется в минувшем десятилетии, кажется, в Уэльсе, в курортном городке, да, на берегу моря, то, наверное, это говорит о том, что сильного-то прогресса со справедливостью нету, в том числе и на Западе. Вот, сегодня мы слышим, что происходит на польской границе, да? Вот, почему-то оказывается, что каким-то мигрантам можно, каким-то мигрантам нельзя. Я не совсем до конца понимаю, как это интерпретировать, но тем не менее, вот кого-то пускают, кого-то не пускают. Вчера или позавчера в Ла-Манше погибло 20 с лишним человек беженцев, которые в их числе дети. Да? Вот, понимаете, ведь вот во времена моей юности такого не было. То есть миграция была, наверное, люди куда-то переезжали, но так, чтобы это принимало вот такие чудовищные совершенно формы, да, с массовыми жертвами, с образованием целых анклавов в столицах, в Лондоне, в Париже. В Лондоне никогда не был, а в Париже бывал достаточно часто, причем начиная с 92 года. И видел, как менялся Париж. Как менялся Париж из такого буржуазного, уютного городка превращался в этнический Вавилон. Вот, причем с отдельными районами, где просто трудно встретить человека с белым цветом кожи. Да? Вот, мне может сказать Валерий Викторович, да, но Европа думает о правах мигрантов. Там это все время является темой общественных дискуссий. В Германии вечером работники магазинов, социальных служб выходят из дома, идут к мигрантам, помогают, стирают им, там чуть ли белье не стирают, я не знаю, что они там делают, еду приносят. Ну, извините, это остатки христианской Европы. То есть, вообще-то, социальная взаимопомощь, то, как она сложилась, то, как она существует, это во многом наследие христианской культуры, вот, которая побуждала человека заботиться о ближнем. Вот. И почему мы думаем, что христианская культура – это только культура попов на мерседесах? Это не лучшее ее проявление. Вот. И далеко не все попы на мерседесах. А христианская культура – это культура обыденного человека, которому в голову вдруг иногда приходит, что он живет не только для себя, не только для времени, что надо что-то сделать для ближних. Вот это мы сегодня обсуждали с моей коллегой из УРФУ, с профессором Черепановой, когда она мне рассказывала, что одна очень обеспеченная женщина, ваша землячка, выходные дни проводит, прогуливая инвалидов лежачих. Вот. Это не то, что там какие-то права человека, спущенные сверху французской революцией, или Гоббсом, или Локком. Это в глубине своем пакс христиана, христианский мир. Вот, поэтому, конечно, вот тому чудовищному натиску Вавилону, который сейчас происходит, глобализации, что-то пытается противостоять. Насколько успешно, мы это с вами увидим. Но сказать, что здесь мы живем в мире, где за 150 лет справедливости стало сильно больше, может быть, изменились формы несправедливости. Понимаете? То есть несправедлива смертная казнь. Вот я даже думаю, что в этой аудитории ответы будут разные. Да? Вот. Но сегодня большинство цивилизованных стран отказалось от смертной казни как от правоприменения. Тюремное заключение, да, изменилось ли что-то в исполнении наказаний? Ну, наверное, в каких-то странах был определенный прогресс. Вот. Говорят, что у нас самое гуманное время правоприменения и наиболее как бы, такая адекватная работа служб в СИН – это брежневская эпоха. Это брежневская эпоха. То есть после сталинизма, после расстрелов, лагерей, нужно было как-то маятник качнуть в другую сторону. И все-таки с правом в Советском Союзе произошла очень серьезная трансформация, что не мешало и карательной психиатрии, и изгнанию Солженицына и Ростроповича, и ссылке Сахарова. Да, но все-таки как-то эта система сама себя немножко настраивала. Да? Вот. Вообще, я не сторонник такой вот идеи линейного прогресса. То есть человечество скорее устроено по принципу маятника. Ну ладно, спирали. Да? У Гегеля есть идея. То есть все-таки, если мы живем сейчас хорошо, это не гарантия того, что завтра мы не будем жить плохо. Если мы сейчас стремимся к справедливости и говорим о правах человека, это не гарантия того, что завтра мы снова можем вступить в эпоху социальной диктатуры. Не гарантия. Вот. Поэтому вот что-то изменилось. Да, за 150 лет что-то изменилось. То есть, по крайней мере, телесные наказания отменили же. В каком? По-моему, в 63-м году, да? В 64-м, 1864-м, да? Отменили телесные наказания. Потом в 1905-м отменили телесные наказания в армии, да? Сейчас телесных наказаний в законодательстве Российской Федерации нету. Но это не мешает саратовским творцам, да, устраивать то, что они устраивают в тюрьмах. Так что все сложно, товарищи.
А есть вопросы еще? Или просто кто-то что-то хочет с чем-то поспорить? Что-то
еще был как минимум возразить один, может, один, да? Вопрос. Еще был как минимум один вопрос. Кто-то руку поднимал.
Нет? Нет, ну нет, если есть кто-то, давайте, пожалуйста.
Да. Алексей Павлович, вот знаете, мне кажется, что когда мы говорим об отношении к мигрантам, которые видим сейчас в Европе, да и в Штатах, вот знаете, когда господствовала так называемая христианская мораль, мигрантов особо не пускали, их преследовали, третировали, они были людьми третьего сорта, да, история описывает, ну, тоже в Британии там. Господи, ирландцы приезжали, что с ними было в 19 веке, не говоря уже там о индийцах. Вот. А сегодняшняя мораль, она вообще-то строится, в принципе, на атеизме. Вот. Почему она такая гуманная? Почему она... Библия, она наполнена призывами к насилию, особенно Ветхий Завет, как известно, жестокий Бог. А вот тут атеизм наш... Это как раз отношение, человечное отношение к человеку. Это его воспитание, ну, всегда по-разному, удачное или нет. Так что, когда мы говорим о новом мире, это мир, основанный, конечно, не на религии. Религия, все, 21 век, последний век религии, видимо. Он основан на научном атеизме. Вот. И вот этим мы измеряем. Потому что вот эти страны, вот возьмем там Францию, страна, где победил научный атеизм практически, я говорю о коренном населении. Или там, ну, Швеция, господи, да, Британия и так далее, и так далее. Вот это первое. Вот. А второе. Нет, вы знаете, можно очень большой разговор, конечно, об основаниях этики. Откуда, для чего она? То есть тут можно говорить, вот говорят, о любых генетических, например, основаниях. Ну, например, этично ли есть животных? Но извините, природа наша такова, что мы обязаны их есть. Хотя, объективно говоря, наверное, некрасиво это. Так ведь? Этично ли добывать полезные ископаемые, потому что? И так далее. То есть, очень большой вопрос, который, в общем-то, и не заработан толком. И это... А почему? Какой должна быть этика? Научная этика. На научной основе. Вот. Вы что по этому поводу думаете? Спасибо.
Спасибо большое. Вопрос, побуждающий к дискуссии уже, и об этом можно было бы поспорить. Что касается первой части, христианская мораль не пускала мигрантов. А как же евреи? Как они оказались в Голландии? Спиноза. Когда костры инквизиции в Испании, да, которые, кстати сказать, горели вовсе не в средние века, а горели в эпоху пылающего возрождения, конец 15 века. Да, самые рестрикционные законы – или убирайтесь, или на костер. Да. Я был в еврейском музее в Испании вот, год назад, два года назад, до пандемии, в Жироне. Вот, интереснейший музей, и там история. И они двинулись на север. Вот, тот же Спиноза, которого изгоняли из еврейской общины за его сомнительные с точки зрения иудаизма взгляды, вот был один из Спиноза, Эспиноза, да, то есть он из Испании, то есть род его из Испании происходил. Поэтому мигранты были, и в России они оказались тоже, в общем, да, не случайно. Уже в 18 веке при Екатерине, и она приняла, и, в общем, начался процесс ассимиляции. Поэтому здесь все непросто. Что же касается оснований современной морали, ну, знаете, само слово научная этика, научный атеизм, оно меня немножко всегда пугает. Потому что ведь наука, как социальный феномен, возник в новое время. В 17 веке. Вот то, что мы называем наукой, да, а Аристотель жил до, и Платон жил до, и Фома Аквинский, и Фрэнсис Бэкон, по сути, еще жили до науки. Да, поэтому, когда мы пытаемся все как бы назвать научным, вот, здесь возникает немножко такое ощущение, что... Ну, мы как бы сами себя успокаиваем. Вот у нас был такой предмет – научный коммунизм. Вот. Мы даже сдавали зачет по нему там, в университете. Ну, ничего. Что это? Научный был коммунизм. Но даже политэкономия социализма – это никакая не наука. Вообще не наука. Если капитал Маркса там, это еще более-менее к науке имеет отношение, экономика имеет отношение к науке, то политэкономия социализма – это были просто благопожелания. Борьба лучшего с хорошим, да? Социалистическое соревнование. А нам говорили, вот это наука. Поэтому вот критерии научности, они есть, но они иногда бывают очень размытыми. Да? И поэтому основание морали – это ну, серьезный вопрос, которым занимаются этики. И я вот очень уважаю Абдусалама Абдулкеримовича Гусейнова, нашего академика, который атеист. Вот, но это не мешает мне с ним, допустим, беседовать на радио «Вера», вот, который вообще противник понятия религиозная и светская этика. Он говорит, этика есть одна. Вот, не нужно здесь говорить светская этика. Вот мы в школе преподаем, что такое светская этика. Да? Вот. Дело другое, что в религии есть свои какие-то компоненты. Не вкушать жертвенного мяса, соблюдать день субботний, да? Вот, которые к этике, по большому счету, не имеют вот, с нашей точки зрения отношения, а скорее имеют отношение к обрядности, к религиозной традиции, к тому, что накладывается на тех людей, которые называют себя верующими. А для общечеловеческой морали эти принципы, в общем, не имеют большого значения и, по сути, неэтичны по своему происхождению, а скорее носят характер закона. Да? Не случайно Ветхий Завет – это закон. Да? Вот, то есть это как ты должен поступать. А откуда эти принципы берутся? Да вот Бог их сообщил. Вот не задумывайся. Вот тебе сказано 10 заповедей, вот так и поступай. Поэтому я всегда говорю, что там есть и основания этики, и основания права. Вот. Поэтому сегодня вопрос об основаниях морали, конечно, это очень важный, животрепещущий вопрос, философский. Я просто сейчас не буду читать лекцию по этому поводу. Вот работы того же Гусейнова они могут восполнить здесь, что называется, для интересующихся пробел, да, на чем основополагается мораль. Конечно, мораль – это вещь, которая отнюдь не сводится к религии. Отнюдь не сводится к религии. И кантовский нравственный закон, да, вот, он понятен и китайцу, и японцу, и французу. Что это такое? Да? Что такое долг? Что такое стыд? Что такое совесть? Да? Но в принципе, поскольку все-таки культура, которая тысячи лет, да, наша культура, или там 1500 лет европейская культура существует в рамках определенных категорий христианства, вот, оно не может от этих категорий просто так отказаться. Они все равно продолжают жить. Даже в свободе, равенстве и братстве французской революции живут принципы Евангелия. Вот, только они переосмыслены совсем по-другому, как Ленин говорил, поставить с ног на голову, да, ну, вот, то есть перевернуты. Вот, поэтому и в отношении к мигрантам. А некоторые в Европе сегодня вообще говорят, что вся история христианской цивилизации это одни сплошные надругательства и крестовые походы, и пожары инквизиции. И христианство начинается только сейчас, когда мы начинаем гуманно относиться к не таким, как мы, представителям альтернативных социальных групп, социальных меньшинств, беженцам, мигрантам. Да? Вот есть и такое понимание христианства. И люди пытаются вот эту благотворительность, которая сегодня существует в Европе, обосновать через христианские понятия, но вне традиционной церковности. Католической или православной, или протестантской. Вот. И такие вещи, как слабая теология Капута, да? Вот. Это тоже интересные попытки нового богословия, которые выходят за рамки вот таких традиционных понятий катехизиса. Поэтому я не согласен с вами, вот в чем я не согласен, в том, что 21 век – это последний век религии. Я считаю, что человек по природе своей существо религиозное, вот, и в том или ином виде религия будет прорастать. Будет ли это традиционные конфессии христианские. Культура человеческая начинается с того, как он погребает своих мертвецов. То есть человек говорит, нет, я не выброшу на помойку там, дорогого мне отца, а я его сожгу, помещу в пирамиду, закопаю и поставлю крест. То есть это значит, это тело вечно, оно на что-то еще пригодится. Оно воскреснет, а может быть, из него дерево вырастет или еще что-то. А может, его коршуны склюют, потому что они священные птицы, и я должен им приготовить трапезу. Культура начинается с культа предков. Вот. А культ предков – это понятие, в общем-то, религиозное. Да? И именно вот это меня, ну, как бы, скорее толкает в ту сторону, что все-таки в концепции постсекулярности есть своя логика и своя правда. Вот, то есть отношение к религии, оно какими-то волнами, такими накатами происходит. Ну, мы уже об этом не узнаем с вами, потому что до конца 21 века мы точно не доживем. Вот. Но для каких-то футуристических проектов, образов будущего, это, конечно, вопрос важный. И вот у нас на факультете есть люди, называются они религиоведы. Скоро, правда, они станут реликтовыми, потому что теологи, сейчас везде теологи. Вот. Они занимаются, например, тем, что изучают, как в цифровой среде бытует религия. Ну, например, что делать с иконками усопших в социальных сетях. То есть У меня, например, в Фейсбуке есть много людей, которых уже нет с нами. Ну что, я должен их удалить? Вот я ни одного пока не удалил. У меня рука не поднялась. Да? А решения здесь окончательного нету. Что? Мемориализация страницы, создание особого интернет-кладбища виртуального, куда мы будем перемещать этих покойников. Потому что, ну сколько существует Facebook? В каком году его Цукерберг основал? Там, в 4-м, по-моему, да? Вот. Ну, то есть там какие-то 17 лет. Да? Но пройдет 50 лет, и уже первые, что называется, абоненты Фейсбука уже окажутся в мире ином. А аватарки останутся. Что с этим делать? Разве это не религиозная проблема?
Нет, не религиозная совершенно.
Ну, по-разному. Это зависит от того, как, где мы границу полагаем, понимаете? Вот, если сказать, что религия – это связь людей между собой и с Богом, да, или с какой-то высшей трансцендентной реальностью, да, которую мы постулируем, то можно сказать, что это и религиозная проблема. Если под религией понимать только то, что происходит в рамках храмов и помещений определенных конфессий, то тогда, конечно, ну, при чем здесь Фейсбук? Вот. Патриарха Кирилла даже Фейсбука нет, по-моему. Не видел, не попадался никогда. Вот.
Ну. Так, ну что, мы завершаем тогда, да? Ну что, очень коротко в заключение. Наверное, стремление к справедливости, борьба с несправедливостью заложены в нас с детства. Наверное, это в природе человека. И это не зависит от социального строя, это не зависит от каких-то экономических реалий. Так было, так есть и так будет всегда. Единственное, что можно сказать, это то, что каждое наше решение, каждый наш выбор в пользу справедливости делает наш мир хоть чуточку справедливее. С нами был философ Алексей Козырев.
Я могу два слова сказать?
Да, пожалуйста.
Буквально. Не потому, что хочу перечить замечательному нашему блестящему ведущему, с которым я счастлив записывать уже не первое интервью на страницах российской газеты. И это действительно эталон журналиста. Но поскольку мы начали с Михайловского, с теории двуединой истины, я бы хотел сказать, что не только есть правда истина, и не только есть правда справедливость, но еще есть правда красота, которая по Достоевскому спасет мир. И поэтому в этой триаде надо об этом помнить. Есть красивая жизнь, есть красивые люди, есть красивые поступки. Бабушка моя, которая училась полкласса, потом ее лошадь по голове стукнула, это было в революционные годы, и писать она плохо умела, но она говорила мне: все люди красивые.
Вот. Ну что, это вот, красивый финал
вот
нашего...
Эта красота, может быть, немножко скрасит нашу несправедливую жизнь.
Хорошо, это красивый финал нашего разговора. Спасибо всем.